Продолжаем отвечать на форумные вопросы. Как можно говорить о популярности Гитлера в России? Да понимаете, во-первых, не следует вырывать из контекста сказанное на дилетантских чтениях. Речь шла о популярности Гитлера среди русских эмигрантов, среди коллаборационистов. Но вообще-то приведу я вам одну такую довольно забавную цитату, которую, я думаю, вам просто неизвестно. В нашей стране были некоторые близорукие люди, которые, увлекшись упрощенной антифашистской агитацией, забывали о провокаторской роли наших врагов, ну, имеется в виду Англия и Франция. Эти люди требуют, чтобы СССР обязательно втянулся в войну на стороне Англии против Германии. Уж не с ума ли сошли эти взорвавшиеся поджигатели войны? Смех в зале. Если этих господ имеется такое неудержимое желание воевать, пусть воюют сами без Советского Союза. Мы бы посмотрели, что это за вояки. Это Молотов в 1939 году. И тогда же Сталин провозглашает тост за вождя германского народа, который очень любит своего фюрера. И пьет за здоровье Адольфа Гитлера в 1939 году. Вы, может быть, не знаете того, что с 1939 по 1941 в СССР вообще была прекращена всякая антинацистская пропаганда. Дело не только в том, что выдали Гитлеру немецких антифашистов, которые искали в СССР политическое убежище. Дело было в том, что вот Евгений Петров говорит, что я начал писать антифашистский роман, а теперь этот роман погорел, потому что антифашизм в России сейчас временно оказался под запретом. С 1939 по 1941 год любые антигерманские в целом, антифашистские в частности, тексты, ну, если говорить не о зоологическом антигерманизме, а именно об антинацизме, они тормозились, этого не было. И пропаганда была антибританская, антиимпериалистическая. А в фашизме многие, кстати говоря, в русской эмиграции видели здоровое зерно. Ильин называл фашизм продолжением белого дела. Понимаете, поэтому говорить о том, что Гитлер мог добиться симпатии некоторой части русского общества и российского, и заграничного – это, мне кажется, просто констатация того факта, что очень многие, ну, почитайте дневник коллаборантки, почитайте дневники Шапориной, почитайте даже дневники Пришвина, там тоже многие фразы вырываются из контекста, но, тем не менее, совершенно отчетливы его прогитлеровские симпатии. Да, такие явления были, и связаны они были с тем, о чем писал тот же Солженицын, потому что и эта цитата из Солженицына из ГУЛАГа, кстати, никем не оспаривается. Речь шла о том, что некоторые силы эмиграции действительно видели в фашизме антибольшевиков, а некоторые силы в России встречали приход немцев с надеждой, не понимая, что им в результате несут гораздо более жестокое, гораздо более чудовищное порабощение. Вот ровно об этом я и говорю, а никоим образом не о каких-то массовых пронацистских симпатиях. Кстати говоря, у Юрия Германа в романе «Один год» довольно подробно изображен, хотя изображен как бы штрихами, так, для понимающих людей, изображен вот этот шок людей 30-х от внезапного поворота к дружбе с нацистами. Да, когда там один, читая газетные сводки, говорит, ну ведь это же коричневая чума, да, действительно, их только что называли коричневой чумой, а сейчас с ними мало того, что заключают пакт, но ставят Вагнера в Большом театре. И это как раз явление 41-го года. Я вот с ужасом писал об этом в романе «Июнь», но это явление имело место, потому что в какой-то до сих пор находятся идеологи, которые говорят, что это Англия поссорила Россию с гитлеровским режимом. И прогитлеровские симпатии, как это ни ужасно, они есть у некоторой части нынешних российских нацистов, поэтому они так усердно приписывают их другим, именно потому что им самим стыдно в этом признаваться. Кстати говоря, большинство людей, которые приписывают мне симпатии Гитлеру и делают это, надо сказать, абсолютно топорно, абсолютно нагло перевирая сказанное, они сами кондовые антисемиты, так что их ощущение довольно понятно. После тоста Сталина за Гитлера, я думаю, у вас не будет особенных вопросов о том, кто был главным пиарщиком нацизма в 1939 году, как это не ужасно звучит. Разумеется, в массе русских это никогда не вызывало понимания. Расскажите о творчестве Михаила Генделева и вашем к нему отношении. Давно когда-то слушала по BBC «Великое русское путешествие», забавные и местами грустно. Ну, слушайте, Генделев замечательный поэт. Его вот идея симметрии, симметричных текстов, ну, такого симметричного расположения текста на странице, представляется мне чисто формальной, но... В принципе, он замечательный такой киплингианец. У него и в «Церемониальном марше» есть удивительные совершенно стихи. Это большая поэма. И он, в принципе, человек острый, парадоксальный и храбрый очень. Мне нравится у него вот этот его творческий рост, его превращение в совершенно другого человека. Когда он тихим врачом уехал в Израиль и стал там одним из... главных таких военных бардов, прошел через тяжелый и неоднозначный военный опыт. Я очень многого в его идеологии не принимаю, и она мне, собственно, не так уж и интересна. Но человек, он был замечательно мужественный. Я помню, как на последний наш с ним эфир в CTFM, он пришел уже вот с этим аппаратом для искусственного дыхания, с этими трубками в носу, он сильно страдал от эмфиземы в последние годы и, собственно, и погиб от легочной болезни. Он с замечательным мужеством нес эту болезнь, и генделевская мансарда, генделевский знаменитый вот этот на высоком этаже расположенный дом, его такое пристанище израильских и московских поэтов и питерских, это сам все замечательный культурный феномен. Но прежде всего он был, конечно, ярким, острым, непредсказуемым, очень своеобразным поэтом. Мне представляется, что Генделев как раз в перспективе, он как-то будет вырастать, увеличиваться именно благодаря стихам. Потому что в стихах есть замечательная энергия, удивительные рифмы точные. И плюс ко всему у него любовная лирика очень замечательная, такая... неожиданно нежная, неожиданно такая, я бы сказал, почти детская. Ни разу не попадался ваш отзыв об Игоре Губермане. Да, о Губермане я говорил и писал очень много. Я очень люблю Игоря Мироновича и как человека, и как поэта, создателя такого жанра совершенно нового хокку или частушки. Вообще, гарики – это... процентов на 90 безошибочные попадания, и замечательные у него, конечно, предвидение жанра пирожков. Вот эти короткие юмористические четверостишия, они создали совершенно особую интонацию. И не говоря уже о том, что Губерман, он же очень точный. Знаете, там, ни вверх, ни глядя, ни вперед, сижу с друзьями-разгильдяями, наплевать там, чья вперед, в борьбе мерзавцев с негодяями. Сегодня, в условиях почти тоталь фашизации мира, в условиях полного морального падения, этот метод уже не срабатывает. А в 70-е годы, я думаю, это было оптимальной стратегией, да даже и 80-е еще. Как вы думаете, почему Толстой, сложнейший человек из когда-либо существовавших, завершил свой путь проповедью простых и понятных истин? Почему эволюция творческого метода пошла по пути голой прозы, а не, скажем, в сторону Улисса? Вот это очень хороший вопрос, дорогой Хэмлет, значит, Спайнал. Проблема в том, что до некоторой степени путь Улисса Толстой уже прошел. Я бы назвал это, вот я давеча как раз лекцию об этом читал в университете Сан-Диего, метод Толстого – это не метафизический реализм, не магический реализм, не социальный реализм, а это тотальный реализм. Это правда о человеке на всех уровнях. На уровнях физиологических и социальных, и моральных. Это попытка взять человека как целое. Улисс всего лишь развитие этого метода, и внутренний монолог в Улиссе – это развитие внутреннего монолога Анны Карениной, скажем, абсолютно точно теми же методами. Да и в целом Джойс, он пошел всего лишь чуть дальше Толстого в физиологическом плане, всего лишь, может быть, чуть дальше в плане мифологическом, но в основе своей джойсовский метод – это такой усложненный и несколько авангардизированный Толстой. Хотя уж авангарднее Толстого трудно что-либо придумать. А вот следующий этап этого метода, ну, это как у Мане в Руанском соборе. Сначала рисуем Руанский собор, потом просто задаем его несколькими линиями. Это опыт предельного упрощения, в каком смысле разрушения конвенций. Да, это опыт Толстого. Но до опыта этой голой прозы надо дожить. Мне кажется, Джойс к этому пришел бы, как пришел к этому его продолжатель Беккет, если считать Беккета, ну, как бы таким постджойсистом. Вот там уже проза совсем голая, просто доходящая до скелета. Иной вопрос, что Джойс на пути к этой голой прозе прошел еще через опыт поминок по Финнегану, который такая попытка, совершенно прав Кубатиев, опыт создания ночного языка. И я солидарен с этой догадкой, помимо Кубатиева, кстати, многие высказывают, что «Финниганс Вейк» – это попытка написать роман для дочери, для безумной дочери, контакта с которой он ищет. Это роман безумия, роман, в котором язык размывается. Это действительно какая-то попытка описания снов на адекватном им языке. А в «Поминках по Финнегану» есть куски вполне здравые и понятные. Но в целом это, конечно, такая макароническая, совершенно из разных языков слепленная каша, которая претендует на отражение теневой стороны сознания. Вот через это Джойс прошел. А следующим этапом, ну, вероятно, была бы «Ногая проза». Толстой во время своего предельно долгого пути он как бы предложил модель такого развития. Интересно, что и Солженицын, писатель тоже крупный, он не избегнул этой же эволюции, потому что последние его тексты – это крохотные рассказы, так называемые крохотки, двучастные рассказы с их такими неоднозначными, но все-таки довольно лобовыми по большей части противопоставлениями двух частей. Это путь от крайней сложности, от такого полистилистического, документального, разного повествования, переход к простоте. И мне кажется, этого не избежал никто. Вот нельзя не впасть к концу, как ересь, в неслыханную простоту. Это толстовский путь, естественным образом выходящий просто на новый этап этой сложности, когда вся сложность уходит в содержание, а речь становится предельно прямой. Я убежден, что Беккет – это и есть прямое продолжение джойсовской сложности. Если бы он прожил чуть дольше, оно бы просто, мне кажется, было реализовано. Очень жаль, что мы не прочли позднего Джойса. Он же, понимаете, прожил-то чуть больше полувека, а он готов был эволюционировать дальше. Джойс никогда не воспринимался как статую. Он относился к себе достаточно насмешливо. Помните вот этот его знаменитый вопрос, не кажусь ли я вам провинциальным? Да, действительно, Улисс немного такой, в каком смысле, местнический, провинциальный роман. Но при этом, конечно, он готов был к развитию, и самоиронии своей обычной я абсолютно уверен, что чуть отдохнув от поминок и пережив войну, он написал бы следующую книгу. Замечательно, кстати, эссе Шишкина о Джойсе, которое показывает его отчаяние перед смертью, но я абсолютно уверен, что после войны Джойс еще подарил бы миру замечательные тексты. Он был человек со способностью радикально меняться. А это, знаете, дорогого стоит. Стихотворение, стихотворение Высоцкого «Я никогда не верил в миражи», почему он безысходный, беспощадный к целому поколению? А чего бы вы хотели? Вообще поздний Высоцкий и к своему поколению, и к своим согражданам достаточно суров. А Высоцкий, особенно в «Охоте с вертолетом», говоря, что могу я один, ничего не могу, он совершенно отчетливо показывает свою изолированность, свое одиночество, то, что его порыв, он не поддержан большинством, а большинство начальнички зовут его к своим столам, а массы считают его своей собственностью и распускают о нем сплетни, слухи он особенно ненавидел, а людей, которые могли бы стать рядом, вот пошли мне Господь второго,
у него очень остро чувствуется, что этого второго рядом нет, и больше того, никого нет рядом. И поздний Высоцкий очень болезненно и остро чувствует свое одиночество. Россия чувствует то, что Россия несколько вчуже наблюдает за его саморазрушением и любуется его саморазрушением. И в известной степени он заложник народной любви, потому что народ с упоением ждет, когда же он у них на глазах дожжет себя, когда же он у них на глазах фактически покончит с собой. Они его любят, они им восхищаются, но разделить его путь они совершенно не хотят. Поэтому это ощущение некоторого одиночества, загнанности и, конечно, враждебности к поколению. Поколение во многом его предало. Не зря он говорит, там, мои друзья, известные поэты, не стоит рифмовать, кричу, торчу. А большинство поэтов-сверстников, включая Бродского, они относились к нему при жизни все-таки как к представителю другого жанра. Не скажу, чтобы снисходительно, да, Евтушенко прислал ему телеграмму «Становлюсь перед тобой на колени после охоты на волков», но вместе с тем их отношение к нему, оно было достаточно странным. Ну, у него своя любовь, своя слава, такой славы у нас нет. Ну, это как многие относились к Цветаевой в 30-е годы, вот она гибнет у них на глазах, а Пастернак говорит, ну что, она так была популярна, к ней все так тянулись. Да, тянулись, потому что всегда очень интересно зрелище человека, занятого самоуничтожением. А на самом-то деле Высоцкий, конечно, абсолютно вправе был посетовать на глубокое внутреннее одиночество, на страшную непонятость и на абсолютную изоляцию внутри поколения, конечно. В воспоминании Чернышевского есть две встречи с Достоевским, которого он охарактеризовал как болезненно безумного. В чем причина? Ну, знаете, у Набокова в «Даре» как раз описан этот визит Достоевского, который прибежал к Чернышевскому во время петербургских пожаров и стал умолять их остановить, полагая, что эти поджоги – дело нигилистов. Отношение Достоевского к Чернышевскому было отношением ужаса, глубокого непонимания, ну, как бы столкновение с чем-то тоже принципиально иным. Видите, мы сегодня все время выходим на тему людей, которые онтологически друг другу чужды и враждебны. Да, такое бывало. А надо сказать, что Достоевский, он многим казался больным, Толстому в частности. Он буйной плоти был человек. Он был ему принципиально непонятен, и уж, конечно, абсолютно иррациональное поведение и мировоззрение Достоевского, более того, настаивающее все время на этом рационализме, поскольку рационализм ему кажется ракийским, лакийским и рабским, это, конечно, вызывало у Чернышевского полное непонимание. Надо сказать, что в своем рационализме Достоевский был тоже одним из предтеч, во всяком случае, первым исследователем русского фашизма. В фашизме момент иррациональности очень важен, момент ненависти к рациональному знанию. И надо сказать, что у Достоевского этот момент ненависти был. Уж, наверное, вот этот лозунг там «Миру ли провалиться или мне чаю не пить» это и есть отражение такого абсолютно иррационального сознания. Да никогда я не буду выходить, исходить из выгоды, сказанного в записке из подполья. Это подлая мысль о выгоде. Никогда я по своей выгоде поступать не буду. Наоборот, свобода моего духа такова, что я всегда буду поступать вопреки выгоде, но наслаждаться, упиваться именно этой свободой, в том числе свободой вредить себе самому. Довольно мерзотное такое самоощущение, хотя апология свободы совести какая-то за этим прослеживается, но очень извращенная, очень больная апология. А у Достоевского вообще, как мне кажется, было вот это преувеличенное неверие в человеческую природу. Он совершенно не верил, что человек инстинктивно способен к добру и тянется к добру. Наоборот, ему казалось, что иррациональное желание зла – одно из проявлений величия, свободы, да, что убийство ради эксперимента – признак величия духа, и Порфирий говорит Раскольникову «станьте солнцем», и втайне восхищается им, как ни странно, потому что отчасти видит в нем себя, а Порфирий, по-моему, есть автопортрет. Бердяев назвал «Что делать Чернышевского» катехизисом русского нигилизма. Насколько здесь прямая полемика с Тургеневым? Да нет здесь никакой полемики с Тургеневым. А Тургенев, кстати говоря, вряд ли вообще читал «Что делать», мне кажется, потому что он принципиально не читал литературу скучную, ему это было совершенно скучно, и, в общем, он рака, рака, он повторяет древнее еврейское проклятие относительно Чернышевского, и не случайно пишет на букву, что это отозвалось фамилией Жандармского, там, полковника Ракеева, для... по-моему, полковника. У меня есть ощущение, что Тургенев относился к Чернышевскому абсолютно, ну, как и Толстой, кстати, абсолютно чужеродно, абсолютно издали. Вот Достоевского он мучил, он его волновал, а эти занимались как-то своей жизнью. Эстетически для них Чернышевский был так непереносим, понять новаторство Романа, что делать, они, конечно, не могли, они просто не принимали его всерьез. Именно поэтому, кстати говоря, Бердяев и называет, что делать катехизисом русского нигилизма, именно потому, что для него это не литературный памятник, прежде всего, а социальный и философский. Хотя мне кажется, что «Что делать» – это как раз литературно очень интересный эксперимент. Исполнилось 145 лет со дня рождения моему. Можно ли лекцию о нем и о его театре? Я подумаю, может быть. Театр вообще замечательное в своем роде произведение. Не самое главное в так называемой трилогии о творчестве. Там «Cakes and Ale» мне представляется главным произведением. «Пироги и пиво». Хотя и, конечно, театр... и в значительной степени «Луна и грош» романа художники, лучший, по-моему, роман Мойма, они все посвящены одной проблеме – соотношению человеческого и нечеловеческого в гении. Но театр из всего этого, почему, собственно, его и выбрали для постановки, потому что в России, потому что это такой наиболее человечный, наиболее трогательный в каком-то смысле моемовский роман. Роман на очень простую тему. Понимаете, вот Моем в «Summing Up», да, в «Подводя итоги», он вспоминает, по-моему, там, если я не путаю, хотя, может быть, это и где-то еще у него, он же много о себе писал в старости. Вот он идет по родным местам и встречает бывшего одноклассника, седобородого человека за 50 лет, у которого внуки, у которого семья огромная, старика. А сам он молодой, начинающий в то время еще драматург, только завоевавший славу. Завтра с красавицей-актрисой он отбывает заграничное турне. У него активная светская жизнь, он полон впечатлений, он путешествует, он молод, он открыт миру, и у него есть его работа, в которой он никогда не чувствует самодовольства, потому что понимает масштаб не сделанного. И вдруг перед ним вот этот сверстник, глубоко старый человек, понимаете, вот это ощущение... относительности возраста, относительности времени, во-первых, а главное, от ощущения той великой компенсации, которую дает литература. Пока ты занят этим делом, где ты никогда не достигнешь совершенства, будь спокойно, не будете совершенства, вам его не достичь, говорил Дали. Вот пока ты занят этим делом, ты молод. Как учитель всегда молод, потому что он всегда с молодыми. Как... писатель всегда молод, потому что он всегда в пути, если, конечно, он не засахарился, не успокоился. Вот этот путь Моема, он, на мой взгляд, очень принципиален, очень значителен. И мне кажется, что его стремление все время подчеркнуть великие компенсации, которые дает искусство, это такое следствие высокого художественного достоинства. Это понимание того, что искусство – это не развлекуха, это не служение там, потребностям простого зрителя. Нет, это способ самосохранения, способ быть всегда молодым, лучший способ развития личности. И, кстати говоря, история того унижения, через которое проходит стареющая женщина Джулия Ламберт, это унижение, оно компенсировано ее талантом. Она сумела из этой унизительной, невыносимой для всякой женщины ситуации, не зря Друбич говорит, что старость – это не для слабаков, вот то, как она с помощью своего искусства сумела из этого выйти, это и есть ответ Моема на все бытовые унижения. Ответ на жизнь, которая всегда развивается в общем жанре антиутопии. Это великая догадка, и я считаю, что это великий роман, конечно. Исполнилось 210 лет со дня рождения Эдгара По. Как вы следите за литературным календарем? Прекрасно. Каким образом страх перед новым преодолевается в детективе? Вот это довольно глубокая мысль. Понимаете, здесь же ее развитие уважали к вопросе. Природа у Конан Дойла таит большую новизну, чем человек. Не новизну, а иррациональность. Понимаете, человек логичен. Его поведение нам в целом понятно. Поведение природы... Вот откуда, кстати, в 20 веке у Фрейзера того же постоянный интерес к мифу, к ритуалу, к древнему поверью? Откуда вот этот интерес, казалось бы, к самым архаическим религиям или, ну, скажем, у Кроули, великого, по-моему, писателя, к оккультизму? С чем это связано? Связано это с тем, что рациональность стала скучна. Как-то люди присытились просвещением, просвещение каким-то образом показалось скучным, захотелось иррациональности. Вот показалось, что в ней таятся какие-то ключи гению. И фашизм тоже подумал, что если сбросить рациональность человека, то тут-то вот начнется оргиастическое и самое интересное. Ничего интересного в этом нет, как выяснилось. Но сама тенденция занятна. И, безусловно, природа, путь к природе... Ну, понимаете, поздняя Лени Рифеншталь же снимала, как и было предсказано Томасом Манном в «Докторе Фаустусе», снимала вот эти чудовища глубины, эти подводные съемки. Путь от человека к каким-то дочеловеческим, иррациональным, страшным, может быть, очень торжественным формам жизни. Отсюда же ее интерес к ритуалу, съемки все эти в африканских племенах, все эти танцы, обряды и все эти... ритмы новые. Это, мне кажется, опять-таки уход от слишком рационального мышления, но это уход на дно, уход в глубину. Что касается детектива, детектив действительно имеет дело с проблемой новизны. Он осваивает новизну, и это попытка освоить другую схему мышления, проникнуть в схему мышления преступника, в схему по определению больную и извращенную. Вот в чем, собственно, главная задача детектива. Поэтому и Паттер Браун, он испытывает особый, ну, несколько брезгливый, несколько энтомологический, но все-таки интерес к иррациональному, связанный прежде всего с тем, что душа преступника кажется ему душой больной, патологической. И исследование этой патологии в некотором смысле для него самая любопытная задача. Он говорит, я сам вынужден был внутри себя совершить эти преступления, поставить себя на место. Но это понятно, он считает, что священник должен находиться на переднем крае борьбы с иррациональным. Вот Честертон, он именно ненавидит все иррациональное. И, кстати говоря, прав Борхес, говоря, что в нем самом этого иррационального было много. Он потому и борется с этим, что это некая часть его души, больная часть его души. И он, пишет Борхес, пытался привести в порядок собственный внутренний хаос, собственную непрерывную внутреннюю дрожь. Наверное, в этом есть некое рациональное зерно. Первое правило волшебника гласит, люди глупые могут поверить лжи, потому что хотят верить, будто это правда, или от того, что боятся, что это правда. Что вы думаете по поводу этой мысли Терри Гудкайнда? Я не думаю, что люди глупые. Понимаете, можно, не помню, кто это сказал, можно морочить всех, но недолго, или некоторых, но долго, а всех и долго нельзя. Я вообще думаю, что хотя люди очень подвержены тоталитарной пропаганде и верят в любую ложь, но недолго. Понимаете, и мы сейчас как раз сталкиваемся с довольно печальной ситуацией в России, когда вот сделали ставку на последние, на корневые вещи, уже на сущность нации, без которой она просто не живет. И эту сущность скомпрометировали враньем, пропагандой, накачкой дикой агрессии. Как дальше-то будем жить, когда уже последнее будет подвергаться сомнению? Вот это меня действительно очень пугает, когда задумались о самой русской матрице и исказили саму эту матрицу, когда навязали нации абсолютно чуждые ей принципы, правила, характер, когда агрессией опоили всю страну, когда ложью ее травят постоянно. Что будет? Понимаете? Вот тут, кстати, важный пришел вопрос на почту. Есть ли у нас какие-то оптимистические основания думать о том, что будет после Путина? Понимаете, ведь в стране 80-х, 70-х годов все-таки пропаганда не была такой агрессивной, такой наглой и такой тотально лживой. Она была, но она не доходила до такой агрессии и иногда до прямой фашизации, потому что сегодня есть некоторые крайне правые, которые уже в своем моральном падении перешли всякую планку. Да? Не зря они похваливают Геббельса. Они формально все время, воспевая подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, на самом деле они делают нечто глубоко противоположное, оскорбительное для этого подвига. И все, что делается в сегодняшней российской пропаганде, значительно превосходит ужасы брежневизма. Поэтому-то я и думаю, что никаких оснований ожидать особо положительных сдвигов действительно нет. Есть скорее основания ожидать раскрепощения тех сил, которые сегодняшняя власть из страха за собственную стабильность еще пока сдерживает. Так, она могла бы, конечно, крикнуть им ату и науськать их вообще на всех, на любое проявление мысли. Но мне представляется, что именно после наступит короткий, он вынужденно короткий, это не может быть долгосрочно, но период еще более полного падения, а вот после этого уже возможно постепенное отрезвление. Впрочем, я не исключаю того, что первые дуновения свободы разрушат эту мордорскую пропаганду и принесут людям облегчение, как в 1985 году, а уже от этого облегчения они и станут лучше. Вот на это вся надежда. Услышимся через 3 минуты.